Пожалуйста, откройте первое послание святого апостола Павла к Коринфянам, последняя глава, 15 глава, один последний стих, 58. Святое послание апостола Павла к Коринфянам, первое, 15 глава, последний 58 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды и непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Вот такой текст Священного Писания прочитал. Я желаю сегодня также вместе с вами поразмышлять, порассуждать на тему о необходимости прилежного отношения к служению Богу, к служению Господу, прилежного отношения. В служении Господу есть всегда опасность. Всегда есть опасность в служении Господу. И эти опасности самые различные. Они не то, что одна опасность для всех. Так вот, иногда люди говорят о том, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Но это и есть самая большая ошибка в этом вопросе. Это самая большая ошибка. Так вот, этот же апостол, только уже во втором послании к Коринфянам, он в 11 главе, посмотрите, он тоже видит опасности, и он пишет этой церкви, 11 глава, смотрите, 3 стих. «Но боюсь, он говорит, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Так что Павел имел серьезные переживания за церковь в городе Коринфе. Почему? Потому что у дьявола, у него целый арсенал самых различных преткновений для тех людей, которые посвятили себя на служение Господу. И одна из них, это самая хитрая, самая коварная, это то, что говорит Павел, я боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву. Вот оно что. Так что одна из этих опасностей – сделаться нерадивым в деле служения. Что это такое? Сделаться нерадивым. А вот что, люди обычно нас могут останавливать, если мы слишком ревностны в деле Божьем. Знаете, что они говорят? Тебе что, больше других нужно? Что ты себя так посвящаешь на это дело? А что, кроме тебя больше никому нету делать? Больше никого нету? Есть даже такое выражение – трудиться спустя рукава. Вы знаете, что это означает? Спустя рукава. Ну, например, когда вы посуду моете, у вас рукава подкачанные или же аж сюда. Вот. Так вот, если вы хотите помыть хорошо, то вы их закатываете аж сюда до локтей и тогда моете. А если как так шар-пар, лишь бы ополоснуть, то зачем рукава тогда закатывать? Вот так некоторые люди тоже, говорят, трудятся спустя рукава. То есть абсолютно никакого прилежания, абсолютно никакого усердия. Вот что. Так вот, дорогие мои, так и в деле Господнем. Вы помните, пророк Исаия в 53 главе, он очень удивительные слова вернее, Господь через него сказал очень удивительные слова. 53 глава. Смотрите, как он говорит. «Кто поверил слышанному от нас?» А второе выражение – «И кому открылась мышца Господня?» То есть Господь наш трудился, Он снял с себя эту верхнюю одежду, если говорит языком рабочим. Когда люди работали, в то время особенности рабы, то они снимали с себя верхнюю одежду. И тогда они могли полностью себя посвятить тому делу, которое они делали. Ну, например, помните, мы с вами читали прошлое воскресенье о том, что Петр ловил рыбу. И там написано, что когда он увидел Иисуса Христа, он одел одежду, потому что он был наг до пояса. Потому что одежда мешает работать. Так вот, здесь и пророк говорит, кто это увидел, кому это открылось, это мышца Господняя. Итак, народ Божий – это особенный народ, потому что народ Божий все, что делает, делает от души, как для Господа. Так нам говорит Слово Божие. Так вот, Павел увидел в Коринфе, церкви Коринфской, он что-то увидел. И поэтому он, заканчивая это послание, первое послание, Коринфянам 15 главу, где он говорит о том, что «напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал», и дальше идет целый перечень, что это означает, если Христос не воскрес. Он что-то увидел здесь. Потому что дальше он в этой главе, он говорит, худые сообщества развращают добрые нравы, отрезвитесь, как должно, и не грешите дальше. То есть он увидел, что в этой церкви у многих людей было недобросовестное отношение к делу Божьему. Даже то возьмите, что он пишет в первой главе. «Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин». Я Христов. Даже уже это говорит о том, что эти люди были нечистоплотны в своем духовном служении. Поэтому как они могли делать общее дело, если у них вот такое разделение, при том разделение самое, что не есть серьезное? А если разделение, тогда дело Божие не идет. Как помните в басне «Лебедь, рак и щука»? А воз и ныне там, потому что каждый тянет свою сторону. И это в деле Божьем, это самое ужасное преткновение. Дело будет стоять на месте. Почему? Потому что люди недобросовестно относятся к созиданию тела Господня. Они считают делать то, что им кажется правильно, как... Помните, во времена судей никакого развития в Израиле не было во времена судей. Почему? Никакого духовного движения не было. Почему? Потому что каждый делал то, что считал правильным. И потому Павел увидел это в церкви в Коринфской, и он им говорит серьезные слова после этого. То, что ты сеешь... «Сеешь не тело будущее, а голое зерно». Помните эти все слова, которые он говорит? И вот заканчивая здесь, он говорит, «Итак, братья мои возлюбленные». Он не говорит, не обращается, «Итак, последователи мои, последователи». Это так бы, знаете, для современных лидеров это так понятно. «О, это те, которые меня поддерживают, это...» Те, которые меня любят, вот я к ним обращаюсь. Итак, братья мои возлюбленные, нет, он не делает никакого различия. Хотя там были и одни, и вторые, и третьи, и четвертые, и некоторые из них вообще не считали Павла за апостола. Помните, в этой же Коринфской церкви была одна группировка, которые говорили, ну, в посланиях он еще ничего, но... В проповеди он не тянет на апостола. А Павел в ответ на эти обвинения, он их называет всех «братья мои возлюбленные». Он обращается ко всем в равной степени. И заметьте, первое, на что он говорит, «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды». Это первое качество, которое очень необходимо в созидании дела Господнего. Второе качество – будьте непоколебимы, как здесь сказано, второе качество. Третье – всегда преуспевайте в деле Господнем. Не от случая к случаю, не от того, что вот будет праздник или еще что-то, нам нужно потрудиться особенно, абсолютно нет. Итак, первое. Павел хочет сказать, итак, давайте мы будем честны друг перед другом. И скажите, все ли у вас в порядке по отношению к служению Господу? Все ли у вас в порядке к любому порученному делу? Все ли у вас в порядке, если вас попросили что-то сделать? И вы с удовольствием откликаетесь, почему это дело Божие? Положа руку на сердце, пусть каждый сегодня ответит перед Господом здесь. Почему? Это не только для церкви в городе Коринфе. Если мы только думаем, что это касается коринфян, а мы только делаем, читаем это, размышляем, чтобы пополнить наш кругозор или расширить наши знания, то мы ошибаемся. Сегодня Павел говорит нам, здесь находящимся, или вернее, Господь через Павла, он говорит, «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды». То есть, будьте таковыми, какими хочет видеть вас Господь. Павел констатирует факты. Вы дети Божьи, тогда в вашем служении, в вашем последовании должна быть твердость. А если нет, да, дело Божье, мы думаем, о, дело Божье пострадает. Знаете, дело Божье никогда не страдает, потому что у Бога всегда есть делатели. Как говорит народная поговорка, свято место пусто не бывает, так точно и здесь. Если Господь наметил что-то сделать, Он сделает. Если Он наметил через кого-то делать, и кто-то сопротивляется, как сопротивлялся в свое время Иона, помните? Бог все-таки понудил его, хотя он был очень против, хотя он не желал этого делать, но он все-таки вынужден, и он пошел и сделал. Хотя после этого он сидел опечаленный, голову опустил, никого видеть не хотел. Почему? Потому что то, что сделал Господь, не укладывалось в его сознании. Дорогие мои, если даже и не так, то, как когда-то сказал, помните, Есфири Мардохей, если ты не сделаешь это, то Бог защитит народ свой. У него всегда найдутся те люди, которые, как я утром сегодня говорил, найдутся те люди, которые скажут, я готов, я пойду, я сделаю. Но ты, он говорит, ты и дом отца твоего, вы погибнете, потому что Бог дает вам особую привилегию трудиться для Господа именно здесь, на этом поприще. Вот о чем здесь идет речь. Так вот, дорогие мои, никогда не допускайте, чтобы кто-то в результате вашего характера, у нас у каждого есть свой характер, кто-то более терпеливый, кто-то менее терпеливый, кто-то спокойный, а кто-то более вспыльчивый. Так вот, Павел говорит здесь, «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды». Вот оно что. Не допускайте, чтобы кто-то в результате вашего характера или же, скажем, младенческого возраста, чтобы не кто-то другой, чтобы он не повредил и не нанес вред вашей вере. Будьте именно таковыми людьми, которые не поддаются ни на какую провокацию. Так вот, дорогие, помните, говорил когда-то апостол Петр, говорил Анании и Сапфире. Вы помните, что они сделали и что произошло? И Петр, обращаясь к ним, говорит самым серьезным образом: «Анания, зачем ты допустил сатане? Зачем? Где твоя твердость, как человека верующего, как человека, посвященного Господу? Ты должен был сказать: отойди от меня, сатана. То, что ты замыслил, это дело сатанинское, это не дело Божие. Отойди мне. Почему ты не проявил твердости?» И Павел говорит: «Братья мои, будьте тверды». Анания и Сапфира очень и очень пострадали именно по этой причине, что они не смогли противостоять этой хитрости и лукавству дьявола. Так точно, как когда-то наши прародители, если мы вернемся еще с самого начала творения, вы помните, Бог сказал Адаму: «В день, который ты вкусишь плод от этого дерева, вы умрете». Он это знал. Это знала Ева. И тем не менее, посмотрите, как Павел писал во втором послании: «Но боюсь, чтобы змей хитростью своею». Он говорит: «Я боюсь», потому что он хитрый подойдет, и он, смотрите, как он подошел, с какой стороны подошел к Еве. А правда ли он интересуется? Я не знал. А вот говорят, что так. Так люди иногда подходят к нам с такой, с дальней стороны, как будто бы они такие агнцы, знаете, абсолютно ничего не знают. Но цель их совершенно иная. Так вот, он тоже подошел. А потом, смотри, он говорит: «Нет, вы не умрете. Но знает Бог, когда вы вкусите, вы сами будете богами». И она допустила эту мысль, какую она усомнилась в том, что Господь сказал. Вот как получается. Посмотрите на другие примеры. Ну, например, посмотрите, Авраам и Лот. Их стада были огромнейшие стада, это были самые богатые люди того времени. И что между пастухами Авраама и между пастухами Лота возникли перебранки. Что делает Авраам? Ведь, по сути дела, Авраам мог бы сказать: «Слушай, племянничек, с тобой Господь говорил, тебе Господь сказал: выйди в землю, которую я укажу тебе. Я сделал доброе дело, и я взял тебя с собою, так вот будь добр, слушайся, что тебе говорят старшие». Авраам так не говорит. Авраам не дает никакой пробоины в своем вооружении, щит веры. У него мощный щит веры, непробиваемый. И он говорит так: пусть все вокруг нас ссорятся, пусть все вокруг нас ругаются, пусть все вокруг нас дерутся, но мы не будем этого делать. Я не допущу этого, он говорит. Пусть все, весь мир, пусть это их стиль жизни, это образ жизни, их ругаться, воевать, поносить друг друга. Но Авраам говорит: мы этого не будем делать. Даже если и ущерб понесем, мы не будем. И какой выход он нашел, помните? Ты налево, я направо, или наоборот, пожалуйста, делай выбор. Вот это то, что есть. Братья мои возлюбленные, будьте тверды. Не поддавайтесь на дьявольскую провокацию. Потому что его цель не помочь нам, а его цель погубить, и его цель разрушить. Вот как получается, он хочет сказать: коринфяне, а посмотрите, что у вас, какие споры, какие разногласия, я Павлов, я Аполлосов, постоянные споры, постоянные разногласия, постоянные разделения. Даже при совершении вечери Господней, до чего они дошли, даже и в этом уже, казалось бы, святом деле, и то они сумели сделать разделение. Одна группа в одном углу там, а те, которые бедненькие придут, они там где-то у порога собираются. Вот как получается. Павел говорит, и еще к коринфянам, он говорит так: к вам приходят разные ложные учителя, нечестные люди, и они вас обдирают. У них одна цель – побольше взять у вас. И он говорит, и вы их охотно терпите. И это тоже грех, оказывается, дорогие мои. Так вот, он говорит, где ваша твердость? Почему вы не можете сказать этим лжеучителям: нет, нет тебе места, нет вам места здесь, в нашем обществе, потому что это церковь Господня, это не сборище какое-то. Вот что нужно сказать. Нужна твердость. Твердость. И поэтому люди, которые не проявляют этой твердости, могут понести серьезные убытки. Помните Анания и Сапфира? Помните муж Божий, священник Илий? У него были сыновья. И он пострадал не потому, что они неверующие, а он пострадал потому, что у него не было отцовской твердости как служитель, как священник сказать: нет, вы не можете это делать, потому что вы живете во грехе. Он говорил, что вот я слышу, что там о вас говорят и тому подобное, в то время, когда он должен был сказать строгое слово и не допустить их до служения. Следующее, второе, что говорит Павел. Итак, первое, смотрите. Итак, братья мои возлюбленные, первое, будьте тверды. Второе, будьте непоколебимы. Так, в английских тоже. Будьте непоколебимы. О, это еще более серьезная проблема, чем первая проблема – колеблющийся. Что это такое? Это отсутствие стабильности. Один говорит так, и этот человек соглашается. Приходит другой, говорит совершенно противоположно. И тоже соглашается. Вы помните, даже когда-то пример кто-то рассказал в нашей церкви. Пришел один человек к одному раввину, говорит там на свою жену, и все, он выслушал. Ты прав. Приходит его жена, начинает говорить, начинает жаловаться на своего мужа. И он говорит: ты прав. То есть ты права. Интересно. А жена спрашивает этого священника: я не пойму. Приходил муж, ты говорил прав. Приходила жена, ты говорил прав. Как это так? И ты тоже права. И все правы. Вот так, так это не юмор. Хотя, может быть, и юмор, я не знаю, но за что купил, за то и продаю. Но отсутствие стабильности – это есть самая большая проблема для верующих людей. В чем дело? Почему сегодня так много христиан, которые похожи на безводные облака? Куда ветер дует, туда и эти облака летят. Никакой стабильности нету, никакой приверженности, никакой посвященности нету. Посмотрите, Божий глас с неба звучит следующее. Помните, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Его слушайте. Помните, на горе Преображения? Его слушайте. О, у них была проблема? Да. Учеников тоже была проблема. Мы вряд ли имели такие проблемы большие, как имели ученики. Почему? Ну, например, скажем, смотрите, они собрали все вместе, и вот пир, и вдруг подходят фарисеи и начинают ученикам говорить: «Это ваш учитель? Да. А вы посмотрите, с кем он ест. Он с мытарями, блудниками. Да за кем же вы последуете?» Ну, ученики не поколебались. Как бы хотелось бы дьяволу, чтобы они в действительности поколебались в своей вере и в своем уповании, когда фарисеи это говорили. И это не единственный случай, когда фарисеи старались как-то повлиять на учеников и говорили так, чтобы Христос не слышал, а именно на учеников, поколебать их веру. Так вот, дорогие, хотя множество учеников поколебались и оставили Христа. Вы помните этот случай? 6 глава Евангелия от Иоанна. Христос объяснял очень и очень серьезную истину о своем теле, о своей крови. И что ж получилось, что большинство учеников сказали: кто может это слушать? И они ушли, поколебались, в вере поколебались. Поэтому Павел пишет: «Братья мои возлюбленные, будьте непоколебимы», потому что в этой церкви было множество ложных учителей, ложные апостолы, лже-братья и другие, которые в действительности они приходили, чего они только не говорили, какие разные они вымысли человеческие, невообразимые вымысли они несли, сеяли в этой церкви. Они говорили о том, что Павел выходит из себя, он не может контролировать свои действия, свои поступки. И они говорили: как вы можете слушать этого человека, который выходит из себя? Павел говорит: да, я выхожу из себя, но я выхожу для Господа. То есть это совсем не то, что вы думаете и что вы говорите. Так что множество учеников ушли, они поколебались. Посмотри, какой аргумент у Петра, когда Христос сказал: а вы не хотите отойти? Какой аргумент Петр поставил? Он сказал: а мы уверовали. Вот оно что. То есть никакого колебания нету, ничего. Мы уверовали, ты Божий Сын. Для нас это достаточно. Вот что нам необходимо сегодня. Посмотрите, дьявол подошел даже к самому Господу Иисусу Христу, чтобы его поколебать. Помните его три испытания, которые он сделал нашему Господу? Скажи, ты же голоден, скажи, бросься с крыла храма, ты же Сын Божий, ангелы же тебе служат, понесут. Никакого колебания не было. Итак, вот почему огромнейшее значение в деле стабильности играет погружение в Слово Божие. Сестры, дорогие братья, это наше основание, это наш хлеб. Чем больше мы погружаемся в Слово Божие, чем больше мы вникаем, исследуем Слово Божие, тем больше, тем сильнее, тверже и непоколебимая наша вера. Так говорит Слово Божие. Посмотрите, что он пишет в послании Ефесянам. Я хочу прочитать вам 4 глава послания Ефесянам святого апостола. Вот что он пишет. Итак, посмотрите, 11 стих. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Это не просто развлечение, это не просто для того, что так, может быть, нравится, или такая форма служения принята в церквах, что нужно было, чтобы обязательно был пастырь, чтобы были учителя. Это Богом установленная форма служения для совершения святых. До каких пор будет такое? Как долго будут пастыря, учителя и другие служители в церквах? До каких пор? А вот доколе все придем в единство веры, 13 стих, и познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И дальше интересно. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеку, по хитрому искусству обольщения. Вот оно что. Вот для этого Бог предусмотрел, чтобы мы, как Иерусалимская церковь, ежедневно пребывала в учении апостолов. Для чего? Чтобы не было колебаний, чтобы мы были тверды, непоколебимы в деле служения, в деле нашей веры. Чтобы нашим ответом, даже если мы абсолютно не понимаем каких-то дел, чтобы для нас всегда, как было для наших праотцев, у них был, какое их было алиби. Так говорит Библия. Все. Если Библия это говорит, какие могут рассуждения? Я помню, как когда-то я что рассказывал, брат, покойный брат Фима, когда мы испытывали его. И я спросил, брат Фима, как ты думаешь, будет воскресенье или не будет? И я до сих пор, меня это сохранилось, с какой уверенностью он сказал, когда я пришел в эту церковь, мне сказали, что Библия – это есть Слово Божие. И я этому поверил. Библия говорит, будет воскресенье мертвых. Какие могут быть рассуждения? Так говорит Библия. Все, пусть весь мир говорит, что не будет. А Библия говорит, будет воскресение мертвых. Так точно здесь. Вот оно, никакого колебания не должно быть в этом вопросе. Так вот, в этом деле, деле стабильности нашей веры, я хочу сказать, что в нашей жизни никогда до самой смерти не наступит того времени, что мы скажем, ну мы уже настолько постигли Слово Божие, вот что мы уже можем абсолютно не переживать и не волноваться за дело нашей веры. Мы только тогда постигнем, когда мы увидим Его лицом к лицу, как Он есть. Тогда отпадут всякие служения в церкви. Тогда Он будет главой церкви, а мы как члены Его тела. Так вот, я хочу сказать, о какой стабильности может идти речь, если на сегодняшний день христиане катастрофически мало времени уделяют не просто чтению, а исследованию и изучению Писания. Катастрофически мало времени. Отсюда и колебания веры. Отсюда и посвященность трещит по всем швам, как облака безводные. Второе, третье. Итак, будьте тверды, будьте непоколебимы, и третье, заметьте, всегда преуспевайте в деле Господнем. Всегда. То есть не унывайте. Если скорби, если вас обижают, если вас не понимают, если вас даже унижают или уничижают, будьте тверды, непоколебимы. Преуспевайте в деле Господнем. Знайте, что если вы дитё Божие, то даже если в вас вера с горчичное зерно, она будет расти. Никакое солнце, ничто ее не разрушит. Почему? Потому что это горчичное зерно, оно имеет само в себе жизнь, имеет. Так вот, если вы будете наполнять свое сознание, свою душу, вы будете наполнять Словом Божьим, то Слово Божие имеет жизнь в самом себе, оно живо и действенно, тогда и преуспевание в деле Божьем. Вот оно имеет жизнь. Ну, например, возьмите библейские примеры. Преуспевание. Возьмите Иосифа. Отец его послал для того, чтобы он пошел и проведал своих братьев, которые пасли стада. Иосиф приходит, а братьям и след простыл, и нету. И что делает Иосиф? Развернулся, пошел домой. Папа, я ходил, я их не нашел. Они ушли, я не знаю где. Нет. Преуспевайте в деле Господнем. Он все сделал для чего? Для того, чтобы выполнить то, что ему поручил отец. Простое дело. Отец дал ему самое простое дело – пойти проведать их, узнать. И он отнесся к этому самым серьезным образом. И он пошел, и он нашел их, и он проведал их. Правда, конец этого посещения вы знаете какой. Но оттуда, именно с выполнения этой простой задачи, началось восхождение Иосифа на царский престол в Египте. Именно там. Так вот, или возьмите другой пример. То же самое, простое дело дает отец Давида. Он поручает Давиду пойти в стан Саула, там, где находились его братья, чтобы он их проведал. И Давид пошел. Помните, когда Голиаф там поносил? И Давид пошел. Как отнеслись братья и Давида к его посещению? Вы помните, что сказал его старший брат, когда он увидел Давида? Он оскорбил очень, очень грубо. Что делает Давид? Разворачивается и идет к отцу? Нет. Он послан, отец его послал, и он должен выполнить то, что отец ему сказал. Независимо от того, принимают, не принимают, оскорбляют или любят, всегда преуспевайте, дорогие мои. Смотрите, что он говорит здесь. Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы. И дальше, смотрите, и иногда преуспевайте, да? Всегда, постоянно, вот эта стабильность должна быть, которая не зависит от внешней среды, не зависит от того, примут ли с почетом или примут с оскорблением, как приняли Давида или как приняли с Иосифом. Но наше дело преуспевать в деле Господнем. Говорят ли хорошо о нас или поносят, абсолютно не играет никакой роли. Итак, последние, смотрите, доводы. Павел заканчивает этот фрагмент Священного Писания. «Братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем». Почему? Какие доводы ставить апостол Петр? «Потому что труд ваш, вы же знаете, он говорит». Это то, что вы не знаете? Нет. Он говорит, вы же зная, что труд ваш нечтетен перед Господом. У Бога пишется памятная книга. У Бога абсолютно все фиксируется. Помните, Христос сказал, даже стакан холодной воды, и тот фиксируется у Бога. То есть то, что мы трудимся для Господа, оно у Бога пишется постоянно, постоянно. Помните, пророк Малахия говорит, что у Бога пишется памятная книга. Прочитайте последняя глава книги пророка Малахии. Поэтому он говорит, поэтому делайте, будьте тверды, будьте непоколебимы, преуспевайте, потому что никогда, делая для Господа, никогда этот труд не бывает напрасным. Переживание, страдание, труд, служение для Господа всегда будет иметь поощрение от Господа. И только то, что мы делаем не для Господа, а то, что мы делаем себе во славу или для своего, для того, чтобы удовлетворить вот какое-то свое самочувствие, вот, или свои какие-то потребности, или еще, этот труд абсолютно бесполезен. Он не имеет у Господа абсолютно никакой ценности. Но Бог ценит то, что мы делаем для Него. Да поможет нам Господь, дорогие мои, принять эти слова апостола Павла как Слово Божье, оно так и есть, мы верим, что эти слова – это не что иное, как сам Господь говорил через Павла, как сам Господь вдохновил его Духом Святым написать для потомства, и в том числе для нас. Слава Ему за все! Аминь. Помолимся Ему. Владыко Божий, благодарим и славим Тебя, Спасителя нашего, Бога нашего. Господи, и хотя мы имеем сегодня множество библейских примеров Твоих рабов, Твоих слуг, и однако же самый большой жизнеутверждающий пример для нашей веры – это есть пример Твой, Господи. То, что Ты в действительности был тверд, тверд в исполнении всего того, что Бог, Отец Твой Небесный, поручил Тебя. И как бы, как ни старался, сколько усилий ни прилагал сам сатана, и даже через своих поспешников, все это, Господи, не имело никакой силы. Все они с позором ретировались от Тебя. Слава Тебе за это, Господи, и посему научи нас сегодня быть таковыми, что мы в действительности в деле служения, в деле посвященности Тебе, для созидания тела Твоего, Господи, Твоей Церкви, что мы в действительности были тверды и непоколебимы, чтобы мы в действительности преуспевали в деле служения Тебе, независимо от обстоятельств в жизни». Господи, потому что дело Твое, оно всегда имеет поощрение. Ты сам сказал в своем слове, что тот подвиг, который Ты совершил, Господи, Ты на него будешь смотреть с довольством. И если оно Тебе, Богу, принесло удовлетворение, то тем более и для нас, Господи, когда мы будем видеть Твои действия, действия Твоей благодати, действие Духа Твоего Святого, Господи, это так радует, укрепляет нашу веру, утверждает нашу надежду. Помоги нам также и в нашей церкви видеть явление этой веры, явление этой твердости и непоколебимости. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови тех, кто отсутствует по различным причинам. Еще раз прошу, за нашего брата Докимовича, чтобы ты посетил его твоей святой благодатью. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.